Доброго до ранку, дорогі телеглядачі. Ось сьогодні у нас у студії
Четролейка 9-10.
Четролейка 9-10.
І Георгій Айстап.
Що, гадайте з трьох раз, Бадук як мене зовуть?
Бадук Махараш, все правильно.
Філософом ще не став.
Так, пишемо мене.
Путешественниками, що так, все по общим містам, а до монаха ще дуже далеко. Ну що, почнемо?
Почнемо. Добрый вечер.
Да, да.
Первый вопрос. Мы слышали, что вы только что вернулись из Индии. Чем вы там занимались?
Вот это очень хороший вопрос. Чем мы только не занимались в Индии? Я могу сказать, единственное, чем мы не занимались в Индии, это подлинной духовной жизнью, потому что мы обеспечивали, чтобы этим занимались другие. И в этом есть смысл некоторых... скажем так, некоторых наших действий, потому что если человек считает, что он сразу же может попасть в глубокую духовную жизнь, настоящую и подлинную, то он ошибается. А человек попадает в духовную жизнь только тогда, когда он попадает в общение преданных. И получая некий опыт общения с ними, он в какой-то степени соприкасается с духовной жизнью. Очень интересный момент, что человек вырывается из среды, из обыденной. Он приезжает в Индию, начинает смотреть те места, которые, так сказать, в которых жили преданные, или куда не зашел Господь, храмы. И постепенно, общаясь с теми преданными, которые там находятся, он проникает неким таким тонким духом этого места. Поэтому мы организовывали паломничество и помогали людям, рассказывая им об этих святых местах.
Насколько мне известно, слово «паломничество» появилось гораздо позже, чем слово «парикрама», потому что слово «парикрама» в переводе с санскрита — «странствие», а «паломничество» уже появилось во времена Иисуса Христа от слова «пальмовая ветвь» — «палома», с которой его встречали. Расскажите, вот, что такое парикрама и зачем?
Насчет пальмовой ветви вы, конечно, меня приятно удивили, я не знал, что именно... В этом есть смысл слова «паломничество», но, с другой стороны, парикрама, паритраная садунам, винашая чадушкритам. Я являю себя своим святым. Таким образом, паломничество или парикрама — это когда мы попадаем в какие-то божественные места, ну, скажем так, если сравнивать святые места, которые называются Дхамма, с тем, что описывает Стругацкий в своем романе «Пикник на обочине», то, можно сказать, попадая в эту так называемую зону, мы начинаем соприкасаться с разными энергиями, с разными личностями, с разными аспектами этого святого места. И до такой степени, до которой мы пробуждены, или до какой степени нам гиды являют это святое место, до такой степени мы можем сопережить благо от этого места, скажем так, пропитаться неким духом этого места.
Если вернуться к повести «Пикник на обочине», то всемирная сеть выдает нам такое определение, если задать вопрос, кто же такой сталкер, то есть главный герой этого рассказа, всемирная сеть выдает нам определение, что это человек, занимающийся исследованием опасных объектов и территорий, связанных с риском для здоровья или жизни. Можно ли сказать, что люди, посещающие парикраму, занимаются чем-то похожим?
Риск действительно есть для здоровья и для жизни по нескольким причинам. Первое, всегда может быть несварение желудка, которое, как правило, проецируется в Индии не только самой средой, но и нашим поведением. Дело в том, что паломничество — это то, когда мы должны действовать в определенном умонастроении. Здесь 10 правил паломника. И эти правила говорят о том, что мы должны в первую очередь не оскорблять ни одно живое существо, которое пребывает в святой Дхамме, потому что все эти живые существа в какой-то степени являются обитателями этого особого духовного места. И хотя внешне они могут занимать положение птиц, камней и деревьев, но тем не менее они обладают особой милостью. И некоторые птицы и деревья это просто существа высшего порядка, которые не зашли из духовного мира и играют форму деревьев, как, например, священное дерево Туласи. В этом дереве Туласи есть священная душа, очень высокого сознания, но она играет форму дерева, потому что хочет этим удовлетворить Господа. Но нельзя сказать, что Туласи – это дерево, которое вот как дуб или елочка, или березка, она такая в гуне невежества. Это особое священное дерево, которое обладает чувствами, переживаниями. И вот этим отличается паломничество в святую Дхаму тем, что, в принципе, сказано, что осознать ее фактически невозможно. Мы можем только поверить. И иногда святая Дхама себя начинает открывать. Так, например, в книге Бхактивинода Такура «Джайва Дарма» один из ее персонажей идет по святой Дхаме, и вдруг он начинает видеть определенную, скажем так, трансцендентную реальность. То есть мы можем это сравнить, наверное, с попаданием в компьютерную комнату, и когда вдруг нам показывают монитор. Много-много серверов, компьютеров, мы не понимаем, что это такое. Но вдруг нам выводят какой-то поток на монитор, и мы начинаем видеть: вау, так это оказывается тут в этой северной комнате океан или космос хранится, да, на хранилище хардов. Также и святая Дхама. Она имеет свое внутреннее переживание, но она имеет иногда также свой внешний интерфейс, проявленный в форме храмов, божеств, святых. И это как в некой компьютерной игре, когда ты двигаешься, там есть какие-то подсказки, тебе кто-то что-то говорит, поэтому насекомые, животные, птицы. И когда Чайтанья Махапрабху приходил во Вриндаван, то попугаи между собой разговаривали о славе Кришны, Шука Шари. Таким образом, тот, кто обладает духовным видением и духовным восприятием, он может увидеть, что на самом деле святая Дхама, это, она не отлична от духовного мира. Но в писаниях также сказано, что тому, кто не обладает таким глубоким видением, а никто из нас им не обладает, остается только что?
Просить милости Господа.
Ну да, но
исследовать это, за учителем.
Да, но мы следуем за тем, кто знает. Поэтому для нас, например, Навадвипа-дхама или Вриндаван-дхама, другие святые места, это то, что открыто великими святыми. То, что они показали, здесь находится это, здесь то, вот здесь тот храм. Вот эти божества были 5000 лет здесь, эти божества были там столько-то тысяч лет там.
А в фильме «Гималаи. По следам ведической цивилизации» вы рассказывали о своей первой поездке в Индию, о том, как вы поехали туда без учителя, без духовного наставника и, возможно, совершили ряд каких-то оскорблений. Посоветуете ли вы человеку вот просто поехать на парикраму без какого-либо сопровождения?
Ну, надо сказать, что в целом, если человек подготовлен, если он верит, знает и понимает, куда, зачем он едет, он в первую очередь будет искать духовное общение. Потому что сказано, что если человек совершает паломничество, но при этом у него не хватает разума посещать святые места и общаться со святыми личностями, то он не более чем занимается туризмом. Вот в этом отличается туризм от паломничества. Туризм, мы пришли как с фотоаппаратом, что-то внешнее. Ну, максимум прочитали, что кто в этом месте жил, там, история этого места, на более углубленном плане. Но сама суть паломничества – это трансформация. Путешествия в драматургии должны изменить нас. А как мы меняемся? Мы меняемся благодаря соприкосновению с какими-то возвышенными личностями. И мы видим, какие качества в них проявлены. И тогда мы хотим, чтобы эти качества были проявлены в нас. И естественным образом, получая их милость, мы меняемся. Поэтому суть любого путешествия, суть любого паломничества – это трансформация нашей личности, изменение нашего характера. И поэтому в драматургии нужны приключения. Путешествие само по себе подразумевает внутренний процесс, не внешнее перемещение с точки А, там, из Дели в Москву и так далее. Вот такая вот идея.
А действие парикрамы происходит по кругу. Есть ли в этом какой-то мистический смысл?
Ну, в целом мы всегда идем по какому-то кругу. И вообще круг – это ведический такой образ рождения и смерти. Осень, там, зима, весна, лето. Поэтому, когда мы обходим святую Дхаму, то мы, конечно, идем по какому-то маршруту. Это не всегда может быть каким-то, скажем так, географическим кругом. Это иногда может быть такая ломаная кривая, как, например, в Навадвип – это лотос, а Джаганатхапури – это чакра, это, прошу прощения, шанка, раковина. Но это всегда некое такое мистическое путешествие в некой такой трансцендентной духовной геометрии. И трансцендентная духовная геометрия, она присутствует в святых местах, потому что каждое место, духовное место, это некая такая, некий такой особый фрактал трансцендентный. Он проявлен в этом мире. как я уже объяснял, это не простое место, оно проявлено в каких-то своих аспектах. Часто, например, мы смотрим мультфильмы и понимаем, что если летающая тарелка приземлилась куда-то на землю, она включает какое-то защитное поле, да, там, или становится невидимой. Но следует понять такие вещи, что в духовных местах такое понятие, как время, пространство, действует совершенно по-другому. Поэтому мы живем в мире, где линейное время, там, с 9 утра до 12 ночи, сегодня до завтра. А духовные места — это вечное сейчас. Поэтому человек, он может почувствовать, что, попадая в духовное место, здесь что-то по-другому, какие-то другие законы, какая-то другая реальность. Но не следует думать, что духовное место, оно прямо всем себя показывает, рассказывает. Это не так.
Какими качествами нужно обладать, чтобы почувствовать?
Вообще это мистерия. Мы не можем четко составить список качеств, что вот если я в тебе столько-то там. В нас же нету каких-то датчиков, сколько в нас вожделения, сколько в нас гнева, сколько в нас злости. Скорее всего, этого всего в нас гораздо больше, чем нам кажется самим. И это пробуждается в определенном состоянии, наши негативные качества в определенных обстоятельствах. И также наши позитивные качества, они пробуждаются в определенных обстоятельствах. Поэтому нужно получить милость. А милость — это всегда, Шридхарам хорошо рассказывает, что положительное притягивает к себе отрицательное. Если мы понимаем, что мы ничего не знаем, как говорил Сократ, я собираю всего лишь гальку, или кто это был, Диоген? Кто-кто?
Ньютон.
Ньютон, наш оператор. Ньютон это был. Он говорит, что он собирает гальку. То неужели мы, те, кто очень далеки вообще от духовного знания, думаем, что мы обладаем каким-то пониманием? Поэтому нам открывают это великие святые, и все, что у нас есть, это вера.
Если вернуться к теме произведения «Пикник на обочине», там говорится, что сталкеры исследовали зону благодаря сверхчувствительности и специально развитым рефлексам. Вот нахождение в святых местах, оно развивает вот в человеке вот эти какое-то видение, отношение, восприятие.
Если он в этих святых местах служит, если он живет подлинной духовной жизнью, то у него обязательно рождается некое внутреннее восприятие этого духовного места. Но не следует думать, что духовная жизнь — это все очень просто. Мы также увидим, что в этих духовных местах живут попрошайки, бомжи, там, хозяева магазинов, в которых нет времени жить духовной жизнью. Вот до какой-то степени мы можем так сказать, что они совершают там служение, поддерживают это святое место. Но надо помнить, что в этом духовном месте есть настоящие сталкеры. И вот эти настоящие сталкеры, такие как Шридхара Махарадж, Говинда Махарадж, наши учителя, они крайне редки. Поэтому мы очень удачливы, если мы получаем их милость, общение, служение. Вот. Теперь еще очень важный момент. Вы сказали, пикник на обочине. Нужно понять, мы на обочине находимся. Наша цивилизация, наш мир находится на обочине. Когда Госвами Махарадж уезжал из Навадвипа, Шридхара ему сказал: «О, ты покидаешь это место, и ты едешь куда-то там, в тьму таракань, в Америку, в Лос-Анджелес». Он думал, что там Лос-Анджелес, Америка — это очень продвинутое место. Но для Шридхара Махараджа это была тьма таракань. Я расскажу, если позволите, потому что здесь сидят преданные, что я понял за это путешествие. Потому что каждое путешествие — ты понимаешь, что это новое. И в этом путешествии я понял одну такую вещь, что на самом деле Вриндаван и Навадвип — это Пурна, полное место, оно полностью проявлено. И из Вриндавана, из Навадвипа исходит вся реальность. То есть, представляешь, да, ты попал в место, которое является центром всего. И хотя Вриндаван маленький, можно сравнить его, например, с каким-то кристаллом сахара. Из него можно, ну, из кристалла можно бодяжить сколько угодно сладкой воды. Поэтому из него исходит все духовное, все материальное. Но чем отличается это место от других планов Вайкунты? Тем, что здесь происходит особая лила. И Навадвип — это особое место, через которое мы можем воспринять Вриндаван. Поэтому очень многие вещи, которые в данный момент, когда я был в Новодвипе и говорил, может быть, что-то где-то как-то, они были понятны мне в сердце. Я был удивлен, потому что Ом Пурнам, Пурнам, Пурнам и Дам, все эти мантры, что это полное. Я понял, что я присутствую в месте, которое является законченным целым. Возможно, я не обладаю способностью понять это законченное целое до конца, в силу своей маленькой очень природы, несовершенной. Но это вот меня поразило, да, то, что я подумал, что вот я нахожусь там, где законченное целое. И писания говорят, что когда ты увидишь Галоку в Гокуле, Гокулу в Галоке, дело в том, что для нас, привыкнуть думать материальными мерками, такой дарвинской теории, что-то находится где-то, есть какие-то мерки. Ну, то есть мы живем в объективном мире, у нас есть какие-то объективные оценки этого мира. То, что называется здравый смысл. Ну, понимаешь, да? Поэтому Шридхар Махарадж, он всегда говорит о воспринимающем. Что такое камень? Это концепция в сознании человека. Что такое метр или шаг? Это концепция в сознании человека. Что такое там локоть или фит? Да, там фит, какой фит? Фит мой или фит аватара? Поэтому это всегда некая концепция в сознании человека. Поэтому надо не забывать о том, что... Поэтому Шридхар Махарадж говорит о субъективном мире. Что такое святое место? Это концепция в сознании человека. Просто есть ложные концепции, которые построены на иллюзии, а есть концепции, которые построены на реальности. И вот эта концепция, трансцендентная реальность в сознании воспринимающего, она отражается, то есть как бы реальность, она отражается в умах воспринимающих. Поэтому Горкишор Дас Бабаджи Махарадж, он мог идти, или кто это был, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, не помню, по Вриндавану, в нем мальчишки кидали камни. Он грозил им кулаком и говорил: я пойду сейчас матери Ешоде расскажу, нажалуюсь на вас. Почему? Потому что он видел все связанное с сознанием Кришны, он обладал глубочайшим сознанием Кришны, глубочайшим пониманием. Даже когда какие-то мальчишки кидали в него камень, он знал, что за этим всем стоит Кришна. Если мы будем ходить таким образом по святым местам, нас примут за сумасшедших, ну вот, мы будем сахаджиями. Вот, поэтому сразу же нужно понять, что речь идет о сознании, о воспринимающем. Поэтому гьяна, гьята, гьято. Бхагавадгита говорит: воспринимающий — процесс восприятия и само восприятие.
Общаясь с преданными и задав им вопрос, что самое главное в парикраме, я получила ответ о том, что в парикраме самое главное — это общение с преданными и возможность встретить садху. Вот этот вот коннект, который происходит во время того, когда огромное количество людей соединяются вместе и идут.
Я расскажу смешную историю. Значит, мы едем с одной тетенькой из Смоленска на тачке. Ну, а она пожилая, я не могу сказать пожилая, взрослая женщина. Сидит она, я сижу вот здесь, она сидит с той стороны, едет тачка. В тачку врезается автобус. Там, где должны быть ее ноги, по идее, у нее должно отрезать ноги. Каким-то мистическим образом она как-то их убирает, и она врезается. Мы врезаемся в автобус, но ничего с ногами с ней происходит. То есть такое столкновение, ей бы раздробило все ноги. Ну, это обычная такая индийская ситуация. Это происходит за доли секунды. И она едет в Индию куда-то, там, у кого-то принимать инициацию. В этот момент я понимаю, что ее спас Господь. Она сама потом мне говорила: я и так пыталась ноги убрать, и так пыталась ноги убрать, но ничего не получилось. И в этот момент между мной и ей происходит коннект. И я ей даю инициацию. Почему? Потому что я четко осознанно понял, что в этот момент Господь ее спас. Ну, то есть у меня был четкий какой-то вот... С ней образовалась какая-то связь. То есть это говорит о том, что в святом месте... Ну, вообще все пребывает в мире сознания. То есть Господь, он существует. И он может проявить себя через какие-то маленькие чудеса. Да? Может быть, мы не будем называть это чудесами. Но в этот момент я понял, что эта женщина приехала сюда, и Господь должен ее спасти. И он спасет ее во всех методах, и в том числе и меня тоже. То То есть у меня не было как бы впечатления о своей какой-то духовной продвинутости. Я просто понял, что я должен совершить какой-то, ну, вот, ну, знаете, как священник во время там, замужества должен прочитать там, в ЗАГСе какую-то формальную вещь. То есть я понимаю, что в принципе гуру это не я, это тот высший мир. Но я просто понял, что в этот момент был коннект. И она подошла и попросила меня посвящения. Хотя она ехала получать другого махараджи посвящение, и это должно было быть по-другому. То есть, иными словами, хотите удивить, насмешить Господа, расскажите ему свои планы на будущее. То есть, в буквальном смысле, Господь, Он спасает нас. Как мы когда говорим о прохладе махараджи, прохлада махараджи не абстрактно Господь его спасал, Он спасал его по-настоящему, неоднократно. Из огня, из воды. Это вопрос веры. То есть вера – это connection всего. Вера – это то, что делает все подлинным.
А скажите, почему человеку свойственно забывать очень быстро те моменты, когда он видит проявление Бога?
Потому что иллюзорное окружение очень сильное.
А в одной из своих лекций вы как-то сказали, что сейчас, в настоящее время, жить духовной жизнью – это очень дорогое удовольствие. Иметь возможность жить духовной жизнью – это очень дорогое удовольствие. Можете ли вы раскрыть эту тему?
Сколько стоит, сколько меня платит духовная жизнь? Я считаю, что я еще недостаточно обладаю потенциалом, чтобы начать жить духовной жизнью. Я могу сказать, это дорогое удовольствие, потому что в духовной жизни есть такое понятие, как «я». Современные всякие бабушки, типа Луизы Хейли, говорят, полюби себя, свое «я». Но на самом деле они под своим «я» подразумевают тело, там, щеки, которые нужно там, массировать, ягодицы, которые нужно подтягивать. Но когда мы говорим о том, что такое «я», мы понимаем, что это атма, это душа. И вот душа может жить духовной жизнью. Для этого необходима некая вера, очень глубокая вера в душу, в Господа. И такую веру не так легко обрести. Если говорить уже о всех богатствах этого мира, невозможно купить веру за деньги. Если бы все так было просто. Но если говорить о том, что могут ли деньги помочь нам на пути к обретению веры, то мы можем сказать, что на пути к обретению веры нам может помочь все. Потому что абсолютное связано с относительным. Ну, например, если мы хотим поехать в Индию снимать кино, то нам нужно как минимум написать сценарий, купить камеру, билеты и, ну, и так далее и тому подобное. Потом еще понять, кто это кино увидит, как и когда. Поэтому для какой-то абсолютно возвышенной цели мы должны сделать много-много маленьких относительных шажков. Из этих маленьких относительных шагов будет сложена наша абсолютная деятельность. Но она станет духовной, а духотворится только тогда, когда мы обретем подлинную веру и милость Господа. Понятно, да? То есть поэтому сказано, что бхакти очень трудно различить. Понимаешь, да? Бхакти, бхакти не похоже на карму и не похоже на гьяну. В бхакти это не набор каких-то действий и не совокупность информации или знаний. Бхакти это определенное умонастроение. Это как вот любая девушка поймет, ей с любовью предложили что-то или отмазаться от нее. Одно и то же действие может быть совершено, а мотивация совершенно разная.
А вот на тему вот небольших шагов в очередной раз вернемся к герою книги «Пикник на обочине», к сталкеру. В самом рассказе очень часто освещаются вот молодые сталкеры, которые вдохновляются вот этим героизмом и просто бегут на рожон, бегут в эту зону, и не зная ни правил передвижения в ней, ни никаких других моментов, они просто там гибнут, погибают. А те люди, которые уже много лет усиленно, концентрированно занимаются походами вот в эту зону, они как раз могут и пробыть достаточное количество времени, затаившись, для того, чтобы дойти к какой-то конечной цели. С какими трудностями человек может столкнуться на парикраме?
Ну, тут надо немножко поправить вашу идею, что понимание святости места не зависит от того, сколько раз ты туда физически приехал. Мы говорили о том, что есть вечные обитатели этого духовного места, есть возвышенные учителя, есть великие святые, которые открывают, как навигаторы, нам глубину этого места. Да? Мы можем приезжать в Индию там каждый год, и кто-то из поверхностных людей будет думать, что мы очень большие специалисты, что мы очень много знаем здесь. На самом деле это не так. Даже те люди, которые там прожили очень долго, не факт, что они обладают каким-то глубоким духовным видением. Поэтому мы скажем так, что одна из иллюзий в том, что я уже все знаю, все, что я все понял, это как минное поле, оно каждый раз новое. Сапер, он не может так думать, что я вот уже все знаю, я уже все понял, он взорвется. Поэтому сапер, он всегда должен помнить, что любая ошибка, что начинающего сапера, что опытный сапер, ему свойственно сделать ошибку. Поэтому сапер, он всегда находится в одинаковом состоянии. И, может быть, начинающему саперу еще легче, потому что он, ну, как бы, понимает, что он неопытный, а опытному саперу ему труднее, потому что он оперирует своему предыдущему опыту. Но это вовсе не значит, что он может взорваться. Поэтому в сознании Кришны нужно помнить, что сознание Кришны — это всегда новый процесс. И это не важно, сколько ты, 10 лет, или 20 лет, или 30 лет, или 30 миллионов жизней, ты всегда можешь совершить оскорбление. Неважно, сколько ты. И наоборот, ты всегда можешь совершить служение. Что новый человек может совершить служение с энтузиазмом, что старый человек может совершить служение с энтузиазмом. Поэтому единственное, о чем мы говорим, о том, что возможно, мы обретем некое духовное видение, некий духовный опыт, но сам процесс погружения в духовную реальность, он показывает, что подлинные знатоки, скажем так, они делятся своим духовным опытом, когда проповедуют, а когда они практикуют, они обретают новый духовный опыт. Шридхар Махарадж всегда говорил, что он студент. Положение студента – это очень прогрессивное положение.
А какое служение может совершать человек, приехавший на парикрам?
Есть, спать и передвигаться. Дело в том, что когда человек приехал на парикраму, то Шридхар Махарадж очень хорошо сказал, твое первое служение – это обрести правильное восприятие. Вот. То есть нужно понять, что человек, который попал, скажем так, на войну в начале своего боевого пути, он должен просто, ну, вникать в ситуацию, что это такое. А поэтому писания говорят, что там не следует слишком кого-то расхваливать, слишком кого-то ругать, не следует совершать какие-то оскорбления, смотря на какие-то внешние вещи. Да, нужно всегда зрить в корень. И поэтому человек, который попал на парикраму, в духовное путешествие, он должен быть очень внимателен, с кем он общается, с тем, кто его ведет, и обладать определенным умонастроением. И если этого умонастроения нету правильного, лучше не приезжать.
Рассмотрим ситуацию. Нас сейчас смотрят зрители, и в процессе нашего диалога у них может появиться мысль, а не съездить ли мне на парикраму? Вот что вы можете посоветовать?
Советую не ездить.
Хорошо.
Советую не ездить до той поры, пока не будет. Это как Анну Ахматову спросили, а можете вы писать? Когда человек должен начать писать стихи? Вот когда он уже больше не может не писать стихи. То есть человек должен ехать куда-то, когда он уже проникся идеей, что я должен прийти и поклониться этой земле, этому миру. А сказать, вот праздно, я поеду. А знаете, может, человек ожидает одно, а он приехал, видел другое. Очень много таких моментов. Поэтому я считаю, что к паломничеству нужно себя готовить, в первую очередь, духовно, чтобы у нас была жажда, желание духовного, и чтобы мы не увидели внешние какие-то аспекты, там грязь, пыль, и не испугались этого. Когда мы увидим там мутную воду Ганги рядом с местами кремации, и что, скажем, Ганга нечиста, вот писания говорят, несмотря на то, что в Ганге может быть пыль и грязь, то сама по себе Ганга чиста, она трансцендентна. Потому что речь идет о других качествах этой воды, это сознание. Вот, поэтому я бы не рекомендовал людям вот так вот ломиться на парикраму, в паломничество, отделать нечего. Есть прекрасные, замечательные страны, куда можно поехать, провести отдых с семьей, с друзьями, А на паломничество нужно ехать, когда человек хочет какого-то духовного переживания, очень глубокого, и он, в принципе, готов ко всему негативному, но результат, на самом деле, парикрамы, паломничество люди получают уже после. То есть это тяжелый процесс, там, рано вставать, ходить по святым местам, жара, нет кондиционеров, нет самых лучших условий для жизни. Но когда человек уже прошел это, если он не совершил оскорбления, если он там в святом месте не совершил грехи, то некоторые люди думают, что Индия — это замечательная страна, где можно дешево покурить. Или там Индия — это замечательная страна, где там можно приехать и недорого снимать комнату там, для туризма. Ну, таких людей много. Для этого есть Гоа, там масса других курортов. Если человек едет в святое место, он должен быть, понимать, куда он едет и зачем. Хотя судьба забрасывает, конечно, разных людей в разные места.
Хорошо, а если человек, вот он ощутил вот это вот духовное чувство, что ему нужно поехать на парикраму, если у него внутри сформировалась потребность в поиске своего гуру, в поиске своего учителя, может ли он осуществить этот, может ли он начать поиск своего учителя на парикраме?
Ну, конечно, может. Дело в том, что была здесь знающая история о суфиях. Один человек очень заинтересовался суфизмом и отправился в путешествие на Ближний Восток, Ирак, Иран. Он жил в Париже. Когда он встретил самого великого учителя и спросил: «Скажи мне, кто мой учитель?», то тот ему сказал: «Ну вот твой учитель живет там-то, там-то», и дал ему адрес. И этот суфий, этот кандидат в ученики, он посмотрел и понял, что этот учитель жил на соседней улице с ним и был сапожником. Ну, там тайный орден, да? Такая красивая история. То есть мы, может быть, путешествуем куда-то далеко, чтобы понять, что где-то то, что ждет нас, очень близко. Вот. Это как вариант. А другой вариант, может быть, да, мы путешествуем, и в процессе путешествия учитель нам открывается божественное. Вот. Это тоже может быть.
Какие оскорбления человек может нанести? Вот, к примеру, какие виды оскорбления бывают?
Ну, сразу же такой резкий негатив. Вайшнава апаратха, саду нинды, когда мы начинаем критиковать все и вся, это приводит нас к... Мы начинаем критиковать тогда, когда мы считаем себя лучше и выше, чем все остальные. Поэтому гордыня — это самый главный грех, и она везде как бы... Вот нас... Мы всегда будем страдать от гордыни. И запомните, что еще самая большая гордыня — это когда ты гордишься тем, что у тебя нет гордыни. То есть, когда человек внешне ведет себя смиренно, а внутренне он говорит, что я же очень смиренный, и вот это его эго начинает перекрывать, и он начинает всех мерить относительно себя таким градусником. Это еще более страшный грех. Поэтому, как говорится, так же, как нету... скажем так, дна у греха, также нету потолка у благочестия. Нужно понять, что деградировать можно бесконечно, и совершенство также безгранично. Вот. И тут нам надо попытаться, как говорит Шридхар Махарадж, найти какую-то, нащупать ступень, на которой мы находимся, и, по крайней мере, хотя бы не упасть с этой ступени. А если упасть, то хотя бы не очень низкая.
И последний вопрос. Мы слышали, что в Навадвипе у вас была группа из 80 человек. Вернее, не у вас была, а в Навадвип приехала группа из России, из Украины, из стран СНГ, около 80 человек. И, как мы подозреваем, было еще очень много других посетителей. Расскажите, какие страны, люди из каких стран приезжают на парикраму? Как много там индусов, и вот опишите, что вообще происходит.
Вообще индусов в Индии преобладающее количество. Ну вот. И, но удивительное дело, что наш, например, храм, он не был открыт особо для индусов, хотя находился в Индии с индусами. Читание Сарасват Мат всегда был таким элитарным местом, где инициацию людям давали не потому, что они индусы или русские. Вот. И поэтому, в принципе, до меня в читании Сарасват Мат почти и русских не было. Я, можно сказать, единственный, кто открыл читание Сарасватма для русских с этой точки зрения. Вот. А там были люди, которые были аффилированы глубокими внутренними идеями Шридхара Махараджа и были очарованы личностью Шрилы Говинды Махараджа. Вот. После ухода Шрилы Говинды Махараджа, конечно, таких людей стало меньше гораздо. Потому что новое поколение, новые учителя, новая волна, новая молодежь. И не все миссии, такие как наша российская или украинская, которые ну, так динамично растут, двигаются, где молодежь. Некоторые преданные, они живут такой вот своей какой-то жизнью внутренней. Нельзя сказать, что они при этом не живут духовной жизнью. Но они, может быть, не так экспансируются с точки зрения проповеди. Поэтому с какой-то степени людей было меньше, чем во времена Шрилы Гурудева. А с другой стороны, можно сказать, что были и старые преданные, которые приехали, замечательные со всех стран мира. Были преданные из Венесуэлы, которые сейчас, многие из них помогают Шри Ачарье Махараджу в продвижении проповеди. В целом, мое впечатление такое, что очень многое изменилось. Потому что для нас Шри Чайтанья Сарасватмат был всегда личностью Говинды Махараджа. Что нужно понять, для нас ни божества, ни здания, ну, даже божества, не являлись столь эксклюзивным, как какой-то идеей без Шрилы Говинды Махараджа. И вот наше ощущение, приезжая туда, что мы очень много что потеряли. Ну, старых братьев было. Но при этом, как бы, мы понимаем, что жизнь продолжается, и что мы также что-то нашли. Поэтому нас всегда очень радовали лекции Госвами Махараджа, очень глубокие, как всегда. Нас радовали какие-то старые преданные. Нас обрадовал тот момент, что Махананда Прабху, теперь Мадхусудан Махарадж, принял саньясу, что хотел Гурудев, чтобы он заботился о западных преданных. А, безусловно, Ачарья Махарадж, он очень динамический проповедник и динамичная личность сам по себе. То есть он может, так сказать, динамично поддерживать миссию, программы, киртаны. То есть, но это и было в прошлые годы все. Но не было такого общения, как с Гурудевом, потому что мы приходили, и для нас Гурудев был отцом, матерью, бабушкой, там, дедушкой, ну, всем просто. И я не могу сказать, что мы можем это, кто-то сегодня из современных ачарьев, проповедников может это передать. Это невозможно передать, невозможно личность Гурудева сымитировать. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, что он живет в каждом сердце. То есть, он один, а теперь он живет чуть-чуть в Читралеке, чуть-чуть в Индулеке, чуть-чуть в такой леке, это чуть-чуть в этом. Да, то есть, он живет в своих преданных, поэтому я не могу сказать, что я, может быть, не увидел там Гурудева, сидящего на своем кресле, я увидел его в самадхи, но я увидел Гурудева в теплых воспоминаниях, в радостных лицах преданного. И поэтому я понял, что да, вот такая вот жизнь. Мне очень тяжело об этом говорить, потому что для меня без него все это не имело никакого значения. Рагунат Дас Госвами, он пишет, что после ухода Махапрабху, что Говардхан подобен питону, что Радха Кунд как пасть тигра. И Рагунат Дас Госвами, он хотел броситься с холма Говардхана и покончить жизнь самоубийством. Ну, потому что он понял, что без Махапрабху, без Сварупы Дамодара, без этих преданных нет никакой жизни. Но очень такой интересный момент. Читаешь, когда Навадвип Дама Махатмья, его книжку о паломничестве Дживы Госвами с Нитянандой Прабху. Дживы Госвами был в большом депресснике, что он покушал с Нитянандой Прабху в доме матери Шачи, и слуга Махапрабху подал просад, приготовил. И Дживы Госвами очень сильно обливался слезами то, что он не застал киртана Шриваса Такуру и так далее. Но при этом он находился с Нитянандой Прабху, представляете, да? Он был в глубоком обломе. Ну вот. Поэтому, понимаете, да, с этой стороны точно мы можем сколько угодно скорбеть, но я хочу сказать, что поскольку мы находимся в обществе там Госвами Махараджа, замечательных преданных, то у нас не все так плохо, чтобы было понятно, да, что нам особо, и особо с холма Говардхана мы сбрасываться не планировали в нашей жизни. Просто мы не можем ценить что-то. Вот сейчас мы начинаем ценить Гурудева. До этого мы не могли ценить Гурудева. Если мы ценили Гурудева, мы бы всегда были с ним. Ну и поэтому мне кажется, что мы сейчас должны перейти на английский.
Да. Спасибо вам большое за ваш невероятный рассказ.
Лакшми Прия Девидаси.
We invite our guest Lakshmi Priya Devidasi from United States.
Of Armenia. Молодец. Спасибо, очень хорошее было интервью. Читралека у нас, как всегда, звездит. Звездит очень трансцендентно, молодец, очень хорошее интервью. И... Окей. Well, she's getting hooked up to the microphone and camera. One thing I can say, she's very dynamic, very sweet, very enthusiastic devotee. She's also mother of two children, but she's always fresh, happy, like a child herself. And she came here with a service, but we're very happy to see you here tonight in our little studio. And just want to ask you a few questions. First of all, you came from our American community and would like to, if you to say a few words on behalf of devotees that you represent to our viewers. This is the oldest community of Srila, started by our oldest acharyas. Srila Gurudev spent so much personal time. He put so much heart into this community. There's over 300 people in area, right, who's initiated by Prabhupada, Sridhar Maharaj, Govinda Maharaj. So it has to be the most authentic devotee community, most knowledgeable devotees live there, special devotees live there. We know Siddhanti Maharaj, Vaishnava Maharaj, so many other great devotees came out of this community, Yudhamanyu Prabhu, Janardhan Maharaj, Hashipriya. Everybody we love actually is from that community, and Gurudev really loved those devotees.
Well, first of all, I'm not qualified to really say anything. How could I say anything after you've listed all these stellar devotees that are constantly in awe of our community, of everybody gives 108%, and like I'm just an aspiring devotee, just big into engage in service in any small way, and really everything I have is by the mercy of the Vaishnavas. Just being here is a miracle, and by everything in my life is prasadam. Anything that I have of any value physically and spiritually is all prasadam, and I feel that that comes really through service, that we understand more and more like what is prasadam. In some ways, I used to think prasadam is just food stuff, because in that way, it's easy to understand, oh, I've made this offering. First of all, SoCal is kind of famous for its prasadam. It's very opulent, and I happened to be looking at the list for Gurudev's Disappearance Festival and did a count. And I was like, whoa, it's a 21 prep salute plus, because they also have like plus more stuff. And I'm not going to be serving in SoCal for the festival and be on this side of the planet. And I must confess, I did feel a little pain of separation knowing I missed the prasadam, but it's prasadam everywhere, and it's all mercy, you know, coming from above, and just pretty glorious. And
well, an interesting point. SoCal community, it's very developed spiritually because there are many old disciples of Srila Gurudev, Sridhar Maharaj. You know, Prabhupada once said, you Americans, America is big, you have to do something big for Krishna. You know, we always felt that Krishna consciousness, all that came from India, has been marketed out of America. And we know it's a very, very special culture which has a positive and negative influence on the world. What can you say about American culture, Krishna consciousness today?
Well,
because there are kids already growing as the devotees.
Well, I see more and more, like, we're coming to the second generation, even third generation devotees in SoCal, and I see, out of necessity, people stepping forward to take on and to have more ownership, because, especially with the second generation, there comes a point where you can't just be riding on the coattails of somebody else. You have to step forward and own it more. And I see that with my own children. My daughter is 13, and she just started sewing for their lordships. And that's one of the first services when I took initiation that I had some capacity for it and attraction. And that's one of the reasons why I probably took initiations, because I wanted to make garlands and sew for the Lord, and so it seemed like a pretty good match. And so now I see she's taken that, and she really owns it. But she shows up, and having
so she's consciously
just having responsible service, you know, and just to see the others taking that on and owning it is really inspiring. Is And I feel like I'm probably a pretty pathetic American. I don't really
You're very dynamic.
Have
You're here.
Typical American values. You know, my family has had a very alternative lifestyle. Well, not having...
We feel that every American has alternative lifestyle. Mm-hmm. One way or another, left or right.
So, I don't know. I really don't have any capacity to say much of anything.
Well, America's country of freedom, everybody based with the idea of freedom, devotional service is divine slavery. So, but before you made this conscious choice of become divine slave, you must have some freedom, some value for freedom. So in this case, we can say there's so many ways in America that, let's say, people can't afford or can't have another countries. But once they make this conscious, free choice towards devotional service, it's beautiful. So just like your daughter, she's coming with some desire of doing responsible service. I think it's wonderful. And I think it's some kind of a samskar, would we say, something came from her previous life and came from her parents. So although maybe community is not so big, but you said a very interesting thing. So the second, third generation of devotees, they're people who's trying to earn their service. They're trying to be responsible. That's a very wonderful thing. So what about festivals? Many people get together on festivals?
Yeah, festivals are amazing. But one of the services I have in SoCal actually is decorating, and just this whole transformation that happens in the temple. Our temple is very humble. It's very small. We have a large community, but it's a very small mandir and temple, and somehow it's just transformed. I feel it's the love and affection of the devotees that really comes through, and we always have this auspicious feel to it with the leaves from the land. It's like our fake mango leaves from the eucalyptus, and I have a special attraction to birds and butterflies, so they tend to come out. And one thing I've noticed about the festivals with the decorating is that, you know, even so there's different phases. There's the decorating, and then there's also the prasadam, which is just incredibly opulent. It's really hard to describe it, and that has its own flavor and its own mood. And even though if you look at the menu, it'll have the same preps listed, typical preps for it. Every time it tastes different because there's a different mood with it. And same with the temple. And sometimes I'll think, maybe this is how it's going to do. Or I'll have somewhat of a vision of what's going to happen. But then once you get in there and you're there before their lordships, and somebody pointed out from who came to visit from ISKCON that the way the mandir is you're right there, like on the rail is right there, and you're maybe 10 feet from Shishi Guru Ranga Gandharvika, and they're just so beautiful and they're so gorgeous. And I believe they're the first deities that Srila Govinda Maharaj brought to the West. And he had said that they're non-different from the deities in Mayapur of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's. And today I was actually feeling a little separation from them. I was just kind of thinking about them. And
well, you're very, very fortunate. One other thing I can say is Shula Shidarmash was very inspired by one woman from America. She said, I came to join the same family as Lord. So to me, our SoCal temple, it's not like a temple, it's like a house where Krishna lives in a beautiful place in California and has a specific charm. Because temple is some Aishwarya, something very rich, decoration, something for, I think SoCal, it's like Janardhan Maharaj, you know, Sureshwari, Ramai, Hashipriya. It's kind of like house of Krishna. It's a Lord sweet home.
It definitely feels like that. It feels like a family. And you know, Janardhan Maharaj is, he's our Acharya, and you know, always trying to be of some service to him. And he's pretty funny, you know, he's just entertaining, and he makes you feel a part of a family. And he has that way about him. And sometimes he's kind of like a sheep herder, where he's taking care of his herd and just always concerned and just showering a lot of affection. And I think that's what really stands out in our mission in general and the SES model. Like, what makes us different? Like, we'll have people coming in and people will just come up like, oh, we found out about you on the internet. And we're like, oh, that's cool, because honestly, we just got internet at, here SoCal is in, we're in the shadow of the Silicon Valley, but we're on, I think, 23, 28 acres, kind of lose track, and there's an orchard, and it's kind of out in the country, and you really feel like you've stepped back in time at times, especially because we didn't have internet working until this fall, and it was a big deal, but then it's still kind of rationed. But
well, you were like Amishes.
Sort of.
Because Amishes, they don't have, you know, public transportation, they're still running horses. You just got, in America, it's the place where all the internet has been developed. You just got like couple years back, right?
Yeah, so what's really interesting too is that the internet works everywhere except in the temple room. And for some reason, I'm just like, laptop.
Some reason Krishna doesn't.
Like, Krishna doesn't want us to broadcast, so.
Cool.
And I don't know, it's kind of interesting how that works.
Well, one thing we can say, it's definitely the most beautiful property we have in worldwide. It has a beautiful mountain. You can see very far away. And
you can see the ocean from the top of the hill. And
yes.
Gurudev calls it, I was just talking with Goswami Maharaj. I had his mercy this afternoon.
Can you build something later on top of the hill? Will they let you?
Oh, Gurudev asked us to build, at the bottom, he asked us to build a cocoon. For Giriraj, and he, you know, he calls it Gupta Govardhan. And so Goswami and I were talking about this being Gupta Govardhan and just the different places we have of in Puri, there's like Gupta Govardhan, and then in Navadeep Dham, Gupta Govardhan, and
it's less Gupta. the mountain is quite big.
In SoCal?
Yes.
And now we have the Pushpa Samadhi, or Gurudev service is going on every day. We're offering at noontime, and by some causeless mercy, I was asked to do that service, and it's pretty amazing. And you know, you're up there, you're singing, and sometimes when I'm chanting Gayatri there, you hear hummingbirds, and it's the only time I hear them, actually, is like when you're sitting there, maybe because you're in this quiet space, and you look out, and you can see across the land where, like, you look down, the way it's situated, Gurudev specifically said this is where he wanted his samadhi, and it's where the kids played, under the oak tree. And my kids are a little bummed. They're like, well, great, now we can't play there anymore.
Gurudev point his samadhi?
Pointed out where he wanted the Adiyatul Janardhan Maharaj and Hashapriya. And it's interesting, because it's right where the winds meet. So it's this kind of like this vortex where the wind comes up. I don't know if you've ever done some... we do like paragliding. And in Utah, there's this point in the mountain where the different, there's like a vortex where the winds come up, and you can feel that there. And the winds get really strong up there. So it's actually a hard service, because when you're doing the ghee lamp, you have to do it in a special way, twisting the wicks, and getting it there, because otherwise the wind just kind of comes up and
eat it all.
Yeah, I caught on fire once. That was kind of amazing, but a little scary. But
yes, it's
just in the wind. The wind was, I wish to highlight on that one, but the wind, I was sitting there, I was like, wow, it's pretty whippy windy today. And I was thinking about it, and then next thing I know, and you're the way, because it's up the hill, so you have to carry up the, it takes a certain amount of grace to be able to carry the RT tray and this huge plate of prasadam. So you're like carrying that up the hill. And
Gurudev loved prasadam. He wouldn't like you to drop it or.
And so you're just kind of carrying along, you know, going up the hill. And then, so then when you're done, then you have to go back down the hill with the trays. And so I was carrying along. And I was like, wow, I'm thinking, wow, it's kind of windy today. And I like the wind, so I thought it was kind of cool. The next thing I know, I'm walking down the hill, my scarf just whips off my neck and lands on top of the ghee lamp, and I kind of didn't know what to do. And usually I kind of have a loud voice, so I was a really loud librarian, but in that moment I'm sitting there, I'm like, oh, and everybody's taking prasadam, and I just couldn't yell for help, and I was just, help, and I'm on fire, like there's the tray, and my scarf's there, like, oh my gosh, what to do? And I couldn't think what to do, because I didn't want to drop the prasadam, because I had to take that to the devotees, and that was like the main thing, was to take the maha prasadam and go give that to the devotees. Like, that was my service. So I'm like, oh my gosh, what am I going to do? And then just by some miracle, there's a massage therapist who comes and serves the devotees, and she happened to be walking the parking lot, and I'm squeaking like a bird. I don't know how she heard me, but she comes and she's like, oh, can I help you? I'm like, sure. And so she's like, what are you going to do? I'm like, well, take this. And she like takes the tray, and I'm like, oh, thank goodness. So then it kind of became a joke after a while, because I would kind of joke with the Pujari is really funny, and he says these really funny things all the time. And I'd say, oh, no, I'm going to sprout my two arm form when I would like walk up to the samadhi. And then it became this joke, like, ah, oh, I hope I don't catch on fire today, as we go up. And I know it was just purifying, but it just shows that sometimes you don't even know what's going to happen in your service. But
wow, it's you're sharing some amazing stuff.
I don't know, just things always happen like that, and I just think it's pretty cool. I just see this mercy of the Lord. I was like, that's cool, you know. Things are going on.
Cool. So we also have one more guest in our studio, but I think what you've said is something.
Please forgive my offenses and anything I've said. I've just become a babbling idiot in front of the camera.
Not that I think you made any offenses. I think it would be offense if you wouldn't share this with everybody else.
Oh my gosh.
So I think the way you share, Nayana Piram here? Nayan, is this? Okay, we have one more guest. He came from Khabarovsk, Far East, near Japan. And Chitradeka.
Thank you very much.
Lakshmi Priya Devidasya Sokel. It's a wonderful experience sharing with us. And Nayana Piram, we speak in Russian. Ayan, пожалуйста. Okay, next guest on the show. In Chinese, it's like this. Ayan Piram, like this. He's a karate, kung fu,
yoga,
everything. I speak in Russian. У нас в гостях, наверное, Пхирам Прабу. Он из Хабаровска. А у него удивительная история жизни. Он в разных аспектах. Он начал свою деятельность с боевых искусств. Закончил тем, что какую-то часть своей жизни был судьей, даже в суде. Вот, дошел до такого как бы, уровня. Вот. Но при этом, несмотря на то, что в своей жизни он как бы, работал на реальной работе, его привлекло сознание Кришны, и он посвятил этому часть своей жизни. Несмотря на то, что у него есть жена, трое детей, да? Трое детей. Сейчас он преподает йогу и, в первую очередь, конечно, привлекает людей к бхакти-йоге. Вот я бы хотел задать тебе такой вопрос. У тебя была очень сложная работа. Ты был следователем. Ты должен был никому не верить. Ну, потому что по-другому следователем быть невозможно. Что произошло в твоей жизни, когда в твою жизнь вошла вера?
Ну, на самом деле, я помню этот момент очень хорошо. Поскольку работа следователя сильно предполагает постоянный анализ, проверять, правда, неправда, верить, не верить. Ну, слово «вера» и слово «работа следователем» они несовместимы.
Как это нет?
Ну, потому что следователь, он не верит, он должен знать.
Так это и есть главнейший аспект веры. Верующий тоже знает, что Господь есть. Тут как раз наоборот, такая целая сталкерская ситуация. Он должен понимать, что такое истина, а у него такой вопрос — найти доказательства.
Доказательства должны быть ощутимые.
Так.
Это есть такое у начинающих, ну, молодых следователей, у них есть такое не совсем хорошее Фальчика. Качество, когда они свою веру, убежденность в том, что вот он преступник, ставят во главу всего. Должны быть доказательства. Ты можешь знать, ты должен собрать доказательства, ну, те, которые принимает там суд. Вот. И когда я искал те ответы на те вопросы, которые меня волновали, я пошел сначала обычным путем, ну, то есть посмотреть, как живут преданные, как они, чем они занимаются. И была возможность, я съездил в Лахту, в храм, это был 2004 год, и благодаря вам я там увидел, встретился с Госвами Махараджем. И когда я его увидел, то вопрос веры для меня он отпал, потому что это был тот человек, та личность, которая олицетворяла собой веру. И когда увидел его, я понял, что это не просто человек, но он за рамками такого мужчина, женщина, то есть это такое существо,
душа.
Существо, которое занимается духовной практикой, как я тогда воспринял. Вот. И для меня вопрос веры, он переключился. Для меня сначала важны были доказательства, а потом настал момент, когда доказательства стали не нужны, а я увидел человека, который живет духовной жизнью, олицетворяет собой веру, и вопросы снялись. Я принял его и сознание Кришны.
Хорошо, но это только начало. Мы не можем сказать, что приняв посвящение, приняв учителя, наша духовная жизнь закончилась. Скорее всего, она только началась. Дальше ты был вынужден двигаться, ну, можно сказать, учитель дал тебе определенную связь, но дальше ты должен был очень многие вещи для себя прояснить сам. Во что верить, как, что для тебя главное. А главное — изменить свою жизнь. Вот расскажи, пожалуйста, о своей жизни. Ведь все познается в сравнении. Очень много у твоих друзей, бывших сослуживцев, коллег. Кто-то в прокуратуре, кто-то следователем, кто-то стал судьей, кто-то ушел, как говорится, в бизнес. Вот ты наверняка сравниваешь себя с ними, потому что у тебя могла быть там такая карьера, такая ситуация, так другая ситуация. Все-таки ты выбрал путь преподавателя йоги. А почему?
Ну, раньше для меня вопрос стоял либо заниматься карьерой, либо заниматься духовной жизнью. Сейчас жизнь сложилась таким образом, что все оно вместе происходит. Помимо того, что я продолжаю работать, занятия йоги у меня занимают больше времени, чем основная моя работа. Несмотря на то, что я работаю там, с 9 до 6, после этого начинается занятие йоги. Но и это, ну, их много. У нас есть встречи с бхактами, мы собираемся на махаты. Вот. И оказывается, что духовная жизнь, она не, ну, как бы она не то, что она неразрывна, она может быть органично соединена с работой. И я когда вижу там, на своих других служивцев, как они живут, я понимаю, что меня это больше не привлекает. А меня привлекает общение с преданными, служение, лечение книг.
Скажи честно, Бхактивинода Такур сыграл в твоей жизни какую-то роль?
Я думаю, что он сыграл, но какую я еще буду разбирать?
Потому что Бхактивинода — это еще не вдохновляющая личность. Он мог встать в 2 часа ночи, писать книги до 9 утра. В 9 утра он уже был в суде, решал дела. Во второй половине дня Бхактинат мог заниматься каким-то общением с преданными и так далее. Вот вдохновили тебя какие-то вот вайшнавские ачарьи?
Ну, я помню, что по вашему совету я читал книгу Джаявардхарма, и это та книга, которая, ну, как бы она, ну, многое изменила. Это та книга, которая показала, что духовная жизнь, духовная практика, они очень систематизированы, все разработано, все расписано, у каждого, ну, как бы явление свое название, там, и подвиды, и все остальное. Для меня, как человека, ну, того, кто анализирует постоянно, это было, ну, удивительно, что это было там 100, 200, 300, 500 лет назад, и, ну, как бы, уровень разработанности, уровень понимания, он был настолько тонок, настолько методически разобран. Для меня это было, ну, удивительно. Но это одна сторона. А другая сторона этой книги, она, конечно, говорит о преданности, о любви. И когда это, я увидел, что это совмещено вместе, в книге это было описано, для меня это было удивительно. А вообще, жизнь многих вайшнавских святых, она очень удивительна, и она вдохновляет на служение.
Ну, в особенности на таких, как Бхактивинод, которые при этом как-то оставались какой-то части людьми в миру. Собственно. У него было 9 детей, и у тебя четверо пока. Ну, вот.
Махарадж, трое.
Трое, да? Еще один? Нет, я понял, трое. Хорошо. А все-таки как тебе, как ты умудряешься вот совмещать, скажем так, ты работаешь на одной работе, потом преподаешь йогу, и у тебя еще остается какое-то время для семьи. Ну, мне, с моей точки зрения, это очень сложно. Люди могут сказать, они могут сказать, мы не верим. Потому что, как правило, у людей даже на одну работу не хватает времени. Ну, вот у тебя две работы. Работа преподавателя йога, работа такая, еще и семья. Возможно ли при этом духовному человеку оставаться духовным и совмещать все эти вещи?
Ну, не могу себя отнести к духовным людям.
Так.
Для семьи есть пятница.
Так.
Суббота, воскресенье заняты. Ну и отпуск.
Mm-hmm. Так.
Вот в отпуске я семейный человек.
Так. Сколько раз ты ездишь в отпуск?
Два раза в год.
И при этом, как бы, при этом это очень важный вопрос, потому что у нас, например, есть там китайские зрители, у них вообще нет такого понимания, как вот ты там куда-то ушел, там в монастырь или в Харе Кришна стал маргиналом. Любой китаец, он должен заработать деньги, ну, стать каким-то, состояться как человек. А для людей в большинстве в России сознание Кришны — это слишком маргинально. Это вот ты все, ты ушел там в какую-то религию, там одел бусы, там бубнишь, там вот. Глядя на тебя, об этом невозможно сказать. И глядя на тебя, мне кажется, что люди определенные привлекаются именно какой-то там здравым смыслом, там, рассуждениями философскими. Вообще, вот есть будущее для такого, для духовности в миру? Как вот ты видишь?
Ну, история показывает, что, в общем-то, многие из вайшнавских святых начинали свою жизнь как семейные люди.
Но многие продолжали ее как семейные.
И продолжали, поэтому...
Нет, я говорю про Россию. С Индией все понятно. Я говорю про Россию, про современного... Оп. Стул. Да, выпендривался. Я говорю про Россию, я говорю про современного такого духовного человека, который, ну, скажем так, уже, видать, заканчивать пора.
Да.
Но это важный момент. Я говорю в России про такого современного светского человека, потому что у которого есть работа, семья, обязанности, долг, еще и духовный долг. Как бы это вообще возможно, такая модель? Я говорю, как массовое явление.
Ну, тут я не знаю.
Вот те люди, которые приходят тебе, они же привлекаются тем, что ты светский человек, там, преподаешь йогу, не аффилирован какой-то там материи. Вот они вдохновляются, вот по твоему опыту, они начинают жить, практиковать духовную жизнь. Или для них это какие-то вот такие вот далекие идеалы, вот что это очень интересно.
Ну, все по-разному. То есть, конечно, есть те, кому интересно сочетание и духовной жизни, и жизни в социуме. Но таких людей мало. В основном люди привлекаются на какую-то экзотику, что такое духовная жизнь. Они могут посмотреть, но тех, кто реально привлекается этим, это их не так много. Там 2-3 человека. А по-другому нельзя, Махарадж. Нужно так и жить, нужно совмещать. И я не могу сказать, что это только индийский опыт, что совмещать духовную практику и социальную жизнь, работу, семью. Это опыт, который может быть применим везде. Ну и в свою очередь в Хабаровске мы стараемся, ну, как-то сложилось, что у нас люди, которые входят в нашу ятру, они в основном семейные, у всех есть работа, и поэтому все с пониманием стараются немного, но постоянно уделять время встрече на намахатах, мы постоянно созваниваемся, готовим какие-то праздники, фестивали, события, стараемся пригласить духовных, хороших людей к нам, устраиваем программы общественные, и, ну, я могу только надеяться, что наш опыт, он будет привлекать людей.
Ну вот еще такой момент интересный. Вы делаете какие-то такие события, светские, но как фестивали Востока, духовного развития. По сути дела, на самом деле, это духовные события. Люди, вот, которые занимаются там ушу, кунг-фу, такими телесными, скажем так, практиками, которые, ну, не очень, собственно, к такой глубокой духовности близки. Они что-то замечают в вас?
Ну, да. Да, однозначно. Они, самое главное, что они видят нас, это такой командный дух. Мы как видят, что мы семья.
Что вы открыты.
Что мы открыты, что мы спокойны и радостны. И их это, естественно, привлекает.
То есть вот люди незримо. Я вот понимаю, что есть такой некий момент, как незримого понимания, ощущения радости с преданными. Ты не понимаешь, что тебя в этих людях привлекает. Ну, что-то привлекает. То есть есть такое дело, да?
Да. И к нам подходили многие там после наших всяких, ну, мероприятий, событий, и именно об этом говорили, что им приятно находиться в нашем обществе, приятно посещать наши мероприятия, встречи. Это есть.
Ну, то есть это уже говорит о том, что на сегодняшний день мы можем какую-то приязнь открыть, потому что все начинается с приязни. Если человек что-то к чему-то позитивно относится, он будет дальше это в себе интересоваться. Человек сразу же закрывается. Проблема в российской культуре, что она очень экзальтированная, очень закрытая, очень шаблонная. Там либо православие, либо там секта, либо там еще что-то.
Мы готовили когда фестиваль, то мы встречались с разными людьми. Там буддисты различные, там пацигун, ушу. Ну, там были такие интересные ситуации. Мы пришли на встречу с буддистами, там была такая немая сцена. Не поздоровались, руки не прожали, проходите, посадили нас в молитвенный зал, будете чай, мы, да, мы разлили чай, мы сидели 10 минут, пили чай, попили чай, после этого мы начали разговор. Мы поговорили, с нами также простились, мы вам сообщим о нашем решении после. То есть мы так поняли, что они нас посмотрели, как мы пьем чай, после этого решили, что ладно, с ними можно иметь дело, позвонили, сказали, мы будем принимать участие в вашем фестивале.
То есть чай пьете хорошо,
да.
Вибрации у вас за чаем хорошие. Ну, это очень, да, так по-буддийски, на самом деле, потому что впечатление вы произвели. Ну что, вот сейчас наверняка какие-то зрители смотрят наше с тобой интервью. И зрители наверняка заинтересовались. Они подумали, он интересный парень такой из Хабаровска, он такой статный, сидит так правильно. Ну вот. Сейчас люди очень так прицениваются, присматриваются. И в первую очередь, конечно, люди присматриваются к людям. Их уже книжками особо. Книжек много сейчас можно в интернете скачать. Вот. Что бы ты посоветовал людям, которые хотят стартануть духовную жизнь?
Искать. И как следователь могу сказать, что нужно все проверять.
Но на себе.
На себе, да. Но есть та грань, где обязательно нужно отпустить себя. Но вот эту грань нужно найти, и если вы будете искать, то обязательно эта грань наступит, вы почувствуете, что настанет момент, когда вы должны поверить, и чувство веры придаст вам новый импульс, новый толчок, и окрылит вас, и это будет замечательно, это будет полет.
То есть все-таки нужно в какой-то момент открыться.
Да.
Может быть, долететь до какого-то термика воздушного, а потом, чтобы он тебя подхватил. Ну что, у нас в гостях был Наян Абхирам. Мы сегодня уже достаточно такую долгую провели программу. У нас было сегодня замечательных, можно сказать, несколько интервентов, я бы сказал так. Вот интервенция. Вот мы всем предлагаем свои поклоны. Большое спасибо. Thanks very much. We had a little beautiful program today. We had American devotees, Russian devotees from different countries. Лилавати, he's near China, Хабаровск, it's very Chinese border. Как река Амур называется?
Амур?
Хуанхэ? There's a river in their city, the board is China. Everybody's in Russia going for shopping to China. Hari Bol. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda.